Так, я, значит, продолжаю курс свой собственный. Сегодняшняя лекция называется «Как сделать игру?». Грубо говоря, этапы создания игры такие, ключевые, базовые. Вот. Значит, опять же, это не есть универсальный сценарий, что взять вот так вот и игру сделать. Это, скажем так, наиболее часто употребляемая последовательность действий, которая не то чтобы совсем необходима, но желательна при создании игры. Значит, тут у меня пока 18 пунктов. Я... Раньше было больше. Вот. По каждому у меня есть краткая характеристика и затрачиваемое примерно время. Значит, по поводу времени я сразу скажу особенно, чтобы каждый раз не повторяться. Я оценил, сколько времени нужно на то, чтобы более или менее нормально, никуда не спеша, сделать игру. В смысле, выполнить какой-то данный этап игры. Значит, минимум и максимум. В принципе, все это можно сжать раз в 10. То есть, вполне реально были моменты, когда игры делались сзади. Вот. Все это зависит от многих моментов состояния. В частности, зависит от мастера, зависит от количества игроков и так далее. Вот. Собственно говоря, лекция. Первый, ну, как я считаю, самый главный путь. Первое, что должен сделать начинающий мастер, или мастер начинающий делать игру, это окончательно убедить себя. Вот. Нужно решить делать игру раз и навсегда, чтобы потом не было, не возникало отступлений. Ну, короче, это просто поворотный пункт. То есть до этого вы думаете, хорошо бы мне сделать игру, а после этого, после решения, вы и делаете. Ну, это у меня стоит столько времени обычно забирать, но это знало до 60 дней. То есть до 2 месяцев. Ну, сегодня примерно более-менее реально. Вот. Второй пункт. Значит, игру придумывать не просто так, что вот я хочу сделать игру, как правило. Сразу же, как правило, придумывать сюжет или основу. Чем-нибудь вот, совершенно глобально, не имеющий по собой ничего, вот, конкретики никакой. Просто вот, ну, грубо говоря, например, хочу сделать игру по хоббите. Хочу сделать игру по властелину колец. Хочу сделать игру на ресурсе. Вот. Обычно от одного дня до 2 недель. И, как правило, такие вещи придумываются параллельно. То есть это все идет на уровне гениальных идей, которые периодически возникают. Вы там стоите, ходите, общаетесь, там мышите, там бах! Хочу игру делать! Вот. Значит, совсем забыл сказать. Как правило, я пока знаю два подхода к деланию игры. Первый подход, это вот, как я только что сказал, это такой гениальный на уровне всплеска. То есть к вам приходит время от времени идея. Значит, вы их воплощаете. А второй подход, это такой культурный, бумажный подход. То есть вы садитесь, грубо говоря, выписываете все, что вам нужно сделать. Вы начинаете методично, вот так вот, иногда даже не вставляя себя, иногда не вставляя себя, делаете игру. Ну, какой из них лучше, это правило человека, может быть, того, кто будет работать. Дальше. Значит, как правило, одному, то есть самое любимое слово, как правило. Так вот, как правило, одному человеку игру сделать несколько тяжеловато. Особенно если она больше, чем на много человек, больше, чем на 4 часа. Я обычно не люблю. Вот. Значит, необходимо найти каких-то мастеров-помощников. Значит, разные мастера, они выступают в следующих целях. Во-первых, они генерят дополнительные идеи. Во-вторых, они могут критиковать или дополнять уже существующие придуманные. Значит, они могут помогать в проведении игры. Они вообще еще не помогают. Значит, в чем? Так. И, как правило, мастера-помощники, они набираются параллельно. То есть все время создания игры отлично уходит на то, что набрать мастера. Вот. Еще чем интересны мастера, то есть, в принципе, помогать могут многие другие люди. Например, я могу как мастер попросить такого человека, играющий, встретить, приезжающий. Ну, ничего страшного. Вот. Но другое дело в том, что я не могу поделиться с ним конкретной информацией мастера. Часто мастеру нужно выразить свои слова, свои мысли, слова. То есть кому-то рассказать просто. Даже без любого обратной реакции. Просто. Вот. Но как только вы что-то кому-то рассказываете, этого человека на игру игроком уже сказать.
Потому что он знает массу игр.
Ну, в смысле, имеется в виду что-то секретное на самом деле.
Потому что он получает массу всякой неигровой информации, которую просто не может не использовать на игре. Если он просто что-то знает, вот, либо он для себя вот так вот решил, я вот твердо знаю, что вот там вот лежит кольцо, поэтому я никогда туда не пойду. И он будет вот кругами ходить вот вокруг этого места.
Такое очень
не когда, наверное, не проверяет. Это что же куфло, на самом деле?
Вот. Либо он
скажет, а вдруг там кольцо лежит?
Правда, кольцо. Вот.
Так вот. Я считаю, что мастера, как минимум один мастер-помощник необходим. Хотя бы в качестве моральной поддержки. Дальше.
Следующий важный этап. Нужно оценить все возможности, все ресурсы, которые у вас имеются. Нужно понять, насколько человеку хотите игру.
Потом нужно, грубо говоря, поделить это на 2 или на 3 и понять, сколько народу к нам приедет. Значит, нужно...
Ну, смотря сколько у нас.
Такого я еще не встречал. Чтобы 10 раз меньше народу.
Ну, просто туда не 140
должно было приехать. Да, должно было приехать 30-50 человек. Нормально.
Я уже
хорошо делаю. Ладно. Знаешь, есть такая часть тела, называется рука.
Еще из этого.
Да. Дальше. Значит, в чем должность оценки? Ну, во-первых, нужно более-менее реально сразу реально оценить, сколько приедет народу. Потому что чаще всего народ размахивается. Так, в прошлый раз я делал, думаю, на 30 человек, значит, я с тех пор окрутил, теперь сделаю на 100 человек. Но с другой стороны, где мы играли эти 100 человек? Да нигде не возьмем.
Вот. В исключительных случаях, когда авторитетный человек организовывает рекламу, можно набрать 100-200 человек.
Значит, в наших условиях больше очень мало реально. Значит, прочие возможности подразумеваются, сколько времени осталось до игры, сколько мастеров уже есть. Оценить функции того, что нужно сделать. Дальше. Дальше, значит...
Ну, обычно на это не больше, чем полдня. Просто подумайте.
Дальше идут глобальные заморочки. Значит, вот вы вашу первоначальную, конкретную, сюжетную основную идею начинаете облекать ее в какой-то форме.
То есть вы думаете, вот, хочу сделать игру там по «Властелину колец».
Так, что у нас по «Властелине колец» здесь? Вы садитесь, грубо говоря, перечитываете книжку. Там Бондар, там Мордор, там концов.
Глобальные вещи. Конкретика сама будет потом.
Или желательно вот уже с этого момента начинать что-то написать на бумагу. Потому что, во-первых, вы можете забыть,
во-вторых, вы можете передумать. В-третьих,
вы когда пытаетесь, на собственном опыте совершенно конкретно убедился, когда пытаешься что-то рассказать другому мастеру, забываешь какие-то мелкие детали, что-то еще.
Потому что тебе кажется, что это все само собой разумеющее.
Ты говоришь, ну вот там, какие-то мастеры, такие люди,
такие группировки.
Вот, а потом какие-то мелочи забыл, ну, забыл, что кольцо уже не пришло.
Подумаешь, мелочи.
Дальше. Значит, потом, уже имея глобальные заморочки, придумаешь ведущих персонажей и капитанов команд. Значит, нужно не только придумать, в смысле выбрать персонажей, но и помаленьку начать подбирать игроков, которые будут этим персонажем играть. Ну, как я уже когда-то там раньше говорил, как правило, это на личном уровне. Просто мастер знает кого-то хорошо, кого-то, значит, знает он хороших игроков, значит, и так далее. И он уже им предлагает. Обычно говорит так.
Строить, будешь у Рюка делать?
Подумай.
Ты у Рюка. О, буду у Рюка делать.
Замечательно. Вот, все как примерно на таком уровне делать. А потом через 2 недели Петрович приходит и говорит, а кто такие у Рюки вообще говорят? Ты ему говоришь, ну?
Получается.
Вот. С ролевиками то же самое. То есть нужно прикинуть, что вот, нужен Гэндальф там, Фродо там. И никто вернется на работу. Потом. Зачем он?
Барабир.
Барабир не приедет.
Вот.
Дальше.
Значит, на этом уровне уже должны набираться конкретные люди наворачиваться на ваши идеи.
Дальше, значит, ну, правила легенды,
базовые легенды,
которые
уже до народа доносятся.
То есть примерно на этом уровне уже начинается реклама.
Так, я совсем забыл цифры, которые я решил.
Примерно на этом уровне начинается реклама.
То есть вам нужна хоть какая-то бумажка, более-менее культурно оформленная,
которую вы можете распространять в свое отсутствие.
То есть послать в другой город
рекламу, там, правила, базовая легенда, что вот, я делаю группу «Властелина
колец», там,
сюжетная основа такая-то, команды какие-то, вот уже есть капитаны каких-то команд, обращайтесь к ним. И так далее.
Значит,
ну,
чем позже
этот этап начнется, тем меньше народу к вам придет.
С другой стороны, если он начнется там за год до начала игры,
тогда к вам...
Когда вам нужно поддерживать будет на в течение всего года всю эту рекламу, это довольно трудно. Дальше.
Дальше помаленьку нужно придумывать такие специфические вещи, как магия, система магии. Значит, почему я ее выделил? Как правило, существует масса уже систем, наработанных в магии, но мастера их выкидывают, то есть они одноразовые. Каждый мастер считает, что вот та система, которая была раньше, она либо А плохая, ничем по моему сказать, либо Б, ее все знают. Магия, как правило, секретна. Маги должны иметь голову как-то разыскивать. И поэтому, опять же, как правило, мастера выдумывают свою собственную систему магии. Чаще всего они берут старые системы, пишите, скажем, что понравилось. Дальше не спишешь, получается новая система. Значит, в случае, если игра не магическая, то примерно аналогичным образом строится техника. Значит, техника, магия, например, на
игрушках
разного уровня, то
есть магических и фишерных.
Дальше.
Экономика. Значит, почему я ее отделю?
Потому что, во-первых, чаще всего ее нету. Во-вторых, она...
Скажем так,
вклад нашего ума, нашей профессии, несколько затрудняет сделать логичную экономику, хорошую, разумную. Как убить человека надо, чтобы придумать чипы.
Вот. Но почему-то вот ничего, гениальный чип,
пока до сих пор чиповая система на свое время оправдала, но вот...
Каменные топоры мёрзли.
Да. Почему-то сейчас она уже
никому не нравится.
Вот почему-то вот магию придумать новую можем, а вот чиповую систему это
придумали чиповую систему, использовали ее от силы пару раз. Дальше потом.
Вам сказали, нафига мы это придумали?
Вот. Поэтому экономику, как правило, придумывать очень тяжело. Либо берется какая-нибудь старая система, та же чиповая, или натуральная музыка. Значит, тут тяжело, полет фантазии нет. Дальше, религия и политика. Значит, тут религию и политику, как правило, надо придумывать уже исходя из конкретного мира. То есть магию и экономику можно практически независимо придумать от мира. Ну, подумаешь, там магия, шмагия, бах-бах.
Почти неважно,
что за игра, по какому миру. Значит, а вот с религией и политикой так не пройдет. Это уже конкретно привязано к данному миру, к данной системе мира. И тут надо уже думать непосредственно. Поэтому тоже отдельно видно. Но вообще такая группа, что примерно одновременно придумывается. Магия, экономика, религия и политика. Значит, чем эти вещи хороши? Тем, что эти задачи можно распараллелить на несколько человек.
Вот, то есть можно...
Брат,
я, по-моему, что-то говорил вначале. Дальше. Дальше придумываются более-менее конкретные легенды менее глобального характера. То есть...
Ладно.
Легенды менее глобального характера
подразумевают,
значит, заморочки и легенды
для
не то чтобы уж совсем конкретных персонажей, но конкретных групп. Ну, грубо говоря, там, хранители, там, Гондорская гвардия, Гондорские цели, там, простые мирные жители. Вот. А потом уже и конкретные, для конкретных людей. Случай, когда для каждого конкретного человека. Дальше пошел процесс, который называется загруз народа. Обычно этот процесс идет непосредственно на игровой территории. Но вот те мастера, которые как раз с этим сталкивались, они пытаются вынести этот процесс несколько раньше. Потому что на игровой территории не успевает
Это очень может еще более-менее пройти, если играть именно команду.
Она может уйти,
когда это команда, и ее получить. Когда нужно массу персонажей вложить, это
именно не так. Так. Дальше. Значит, придумываются различные магические, ну, условно я их называю магические, они могут быть техническими. Прибамбасы, артефакты. Магия, шмагия. Значит, как раньше придумывать артефакты? Придумывались просто, либо брала книга, из нее выцеплялись какие-то красивые названия. Вещи Зельдура, там, Кольцовщи власти. Либо просто брались, придумывали красивые названия. Не повелитель сновидений.
Да.
Кольцо майора Сорина. Значит, артефакты, я уже про них много-много говорил, пагубная вещь, но, как правило, они присутствуют. Их нужно придумать заранее. Так. Дальше, вот как раз пошел самый конкретный уровень загруза легенд, личные заморочки и легенды. К этому этапу должно быть уже создано, должно быть привлечено большое количество народа, то есть больше половины играющих должно уже вот сказать, что да, вот мы видим мнение, и желательно иметь уже всех мастеров. Дальше. Дальше пошла бумажная работа. Информашки, карты кладов, начальные загрузы в бумажном виде и так далее. Обычно это самый сложный, долгий процесс на игре. Как правило, вот складывают на последний день. Потому что, ну, мамы человеку писать что-то, когда можно придумать. Вот. И кроме того, на этом этапе идет стыковка и синхронизация всех полученных видений, всех придуманных вещей. То есть собираются, грубо говоря, мастера и начинают уже конкретно создать. На самом деле они должны были собираться и раньше, но раньше они пили чай и водку тусовали. А вот на этом уровне мастера уже начинают осознавать, что помаленьку надо синхронизировать действия. Дальше. Дальше мы приехали на местность. Начинается работа на местности, раскидка людей, окончательный загруз, распределение моральных и материальных ценностей. Ну, грубо и прямолинейно. Приезжает народ, мастер говорит, вот вы кто там, по списку смотрят, вы у нас там бургуны, идите сюда. А вы кто? Вы хоббиты. Хоббитов у нас нет. Вы бойтетели, эльфами, сюда. И так далее. Значит, потом мастер, как правило, почему-то это делается вечером, приходит, садит всех вокруг костра, как правило, опять же, половина команды нет, половина народа сюда, и начинает рассказывать какие-нибудь байки, которая как-то прямо или косвенно связана с игрой. Или не связана. Вот, раздает комнату. Правило раздает начальные деньги, начальные артефакты, там, закапывает вклады и так далее. Дальше. Дальше предпоследний такой этап. Затыкание дыр называется. Вот когда мастера вот все вот это сделали, все, что можно сделать, они собираются обратно в свой мастерский лагерь родной и думают вот так. Они плачут над списком приехавших, говорят, у нас не приехал Барамир, как мы будем делать игру без Барамира? Это называется затыкание дыр. Ну, это процесс, который следует за этим. Либо, допустим, подходишь к человеку, говоришь, ты будешь Барамир. Либо вот так вот думаешь, а зачем нам Барамир? Ну и так далее. Значит, как правило, На затыкание дыр надо потратить очень много времени, но поскольку его нет, тратится там от получаса до 6 часов. В лучшем случае в день.
Ну, это редко.
Дальше идет этап, который называется начало игры. Собственно говоря, конец. Это
двенашки?
Так, какие вопросы? Давай запомним.
Профессор говорил насчет дыр. Дело в том, что он сказал насчет дыр, которые возникают уже на месте, буквально за полчаса до начала игры, когда уже мастера рвут на себе волосы. Дело в том, что при этом это не значит, что эта дыра не существовала ранее. На самом деле она была раньше, просто они ее не видели. Потому что дыра, собственно, состоит не в том, что кто-то не приехал, а в том, что что-то не проработано в результате осталось. Поэтому, что обычно бывает полезно сделать на этапе подготовки, когда уже игра практически готова, когда вы уже считаете, что вы уже прописали все, и что бы тут еще было, вы просто не видите. Это вот просто нормальный тупик. Вы и все те, кто с вами работал, понимаете, то есть все набранные вами мастера. Это совершенно нормальное явление. Тут полезно просто сделать следующую вещь. Пойти к кому-нибудь, кто вообще эту игру даже в глаза не видит. Прийти вот с этими бумажками и сказать, друг, слушай, вот скажи мне, где здесь дыр? Да, потому что уже просто зашорены, вы уже не видите, что, где здесь дыр. А свежим взглядом человек может посмотреть и сказать, ты что вообще? Ты понимаешь, что у тебя тут творится? Ты пропустил вот это и вот это. И у тебя буквально как мгновенное зрение, как же я об этом не подумал. Так вот, на этом этапе, собственно... Может, на этом этапе тоже стоит подумать об этом. Как раз это способ предупредить очень многие дыры. Какие общие закономерности ты можешь сейчас
видеть? Мы же делаем. Ищем пятый год уже, и пока не находим.
Просто это можно поискать, но пока дело стоит именно так, что каждый раз кто-нибудь новый может увидеть дырки в чужой игре. Ну и все. Это пока самый простой
способ. Так, уходи.
Поехали.
Значит, так, Света, да, приехали два Барамира. Понимаешь, в чем дело? Тихо. Вот, в том-то и дело, что, как правило, Барамир, он не просто Барамир, что он там, вот. Таких людей можно заметить. Как правило, основная проблема в том, что Барамиру несколько дней до этого что-то втуляли. На тему того, кто такой Барамир, что он есть, что он может, что он знает. Да. Ну, давай.
Можно того же самого Барамира, если ты знаешь, какую-то основную информацию, которая никак не повлияет особенно на эту вещь. То есть, кто такой, чем он идет, кто должен и так далее. А потом, когда он приезжает на это,
Значит так, Лёша, тут другой Лёша руку тянет, а ты не тянул. Значит, какие я вижу сразу проблемы в этом? Во-первых, ну, если у тебя полсотни таких Барамиров, Ты за время подготовки на местности, когда ты видишь, кто приехал, кто не приехал, ты физически не успеешь им выдать нужную информацию. Второе. Значит, независимо от количества этих баромиров, значит, если ты запасного варианта грузишь на тему баромира, если ты хорошо ему грузишь, он должен приехать на игру уже морально готовым быть баромиром. Иначе ты его плохо загрузишь. Если ты ему скажешь, что вот мужик, вот ты, может быть, будешь баромиром, а может быть, не будешь баромиром, тогда, когда он приедет на игру, он баромиром не будет вообще. Нет, почему просто не понимаешь? Я понимаю, должна быть секретная или не секретная. Смотри, в чем дело. Вот
да. Ты сейчас бронируешь, а у тебя что-то
понимаешь? Понимаешь, что дело? Значит так, вопрос, но, в смысле, ответ по поводу Барамира. Опять же, повторюсь, попытаюсь довести свою идею более ясно. Смотри, вот у тебя два человека, дублер и основной человек. Приезжают оба. Значит, ситуацию с основным не рассматриваем. Он замечательный Барамир. Ситуацию... Ситуация с дублером. Значит, с дублером может быть два варианта. Либо ты хорошо его грузил не на конкретику, то есть что Барамир знает, не на секрет обладает, а именно на имидж. Кто такой Барамир, там, значит, почему, собственно говоря, он Барамир. Значит, если ты грузил его хорошо, когда он приедет, он вот, я буду Барамиром, там, значит, я сын правителя. А ему говорят, Барамир уже есть. Все, на второго, в смысле, на какую-то другую роль ты его не перекинешь. Это называется обло.
Почему вообще это дублер? Кстати, можно одно замечание по поводу дублера. Дублеры в театре играют. То же самое. Смотри, я говорю сейчас немножко про другое. Основной состав играет один раз, другой вечер играет дублирующий состав. Они все играют в игру. А если вы на ту же игру, он эту роль никогда не сыграет, понимаете? Потому что игра, как правило, в единственном экземпляре.
Сейчас, погодите, был еще второй вопрос. Значит, по поводу мастеров загрузки. Основная проблема загрузки несколькими людьми – это нестыковка. Когда один человек говорит одно, а другой человек говорит другое. Поэтому, вот лично, погоди, лично я предпочитаю, чтобы всех грузил один мастер. Так, следующий вопрос у Лёши.
Я говорю, что если существование информирования в себе какого-то
системы, то знание этого фактора будет как-то будет. Это частный случай. Сейчас, бумажки возьмем.
Хотела,
я прошу тишины в зале.
Если есть баромир, который вот так вот нужен, который нагруженного баромира, и вам страшно не глядя приехать на игру, вот, и он вот накануне игры с ним что-то случается, допустим, он заболевает, и он не имеет не едет, то если при этом есть бомбер, нагруженный на то, что он нужно ну, то таким образом, то нужно взять его из этой команды и сделать его баромиром, если хорошо придумал, что знает этот баромир.
Это стандартный способ, который чаще всего используется. Обычно, стоп. Обычно ключевые роли берут конкретных людей, которые говорят, что вот не приедешь, удушу. Как правило, кто-то все-таки не приезжает. Вот там из 50 человек один обязательно не приедет. Это стандартный способ, так оно и делается. Так, Коля.
Это же
такое.
Ни на одной игре
Ты же не видел, что все эти графики, все. Куда все? Все игра. Ну да, ребята, сидит в лагере.
Значит так, это зависит...
Да.
Смотри, эта проблема... Фактически, это то же самое, что просто взять любого, просто взять более-менее компетентного. Как правило, если есть игротехники, они выбираются из более-менее квалифицированных людей. Фактически, ты сказал то, что уже было. Значит, по поводу работающего состава, как правило, когда вы назначаете такого баромира, через 2 часа вы понимаете, что вот этот вот человек вам нужен был именно не баромиром, а вот именно оленем, который вот если бы был там вот когда надо, все было бы по-другому.
Я что хотел сказать, единственная недостаток системы, когда баромир выбирает из команды Бонда, это то, что когда команды Бонда становится мало, получается ляпа. Когда мастер замещает какого-то персонажа, какого-то значит, человека на человека из команды, в результате при этом команда немножечко пролетает. То есть, вот, допустим, на ладошке там было что, приехало 2 эльфа, должен был быть истинный король. Я вам сказал, ну ладно, истинным королем будешь ты. Ну, то есть он мне это не рисовал, он мне это нарисовал. Ладно, потом выяснил, что эльфов всего 2, причем один из них это Ленгдо. Номерочка была выдана, но она не сработала, но их просто не было.
Не, ну подожди, но это же другая проблема, недостаток игроков.
Смотри, если бы истинным королем...
Если бы эльфов было 20, все было нормально.
На следующий день эльфов было уже 6, просто если бы мастера были...
Ну это уже выиграли, нет? Тоже не виноват, что эльфов было 6. Лучше бы 2.
Тихо!
Это утверждение.
Так, тихо. Стоп! Люди, мы, значит, несколько увлеклись в конкретику затыкания дыр. Мы понимаем, что это не главное, блин. Это не основное. Это я тебе как краевед заявляю. Это не главное, не основное. Не самое интересное. Оно требует быстрого мышления. Значит, больших ресурсов мозговых, но это не значит, что это главный и самый нужный в игре процесс. Если бы можно было сделать игру так, чтобы этого не было, это было бы вообще замечательно. Так, кто-нибудь хочет еще что-нибудь сказать не на тему затыкания дыр? Ну, давай.
Смотри, ладно, ну чисто еще одно дополнение по поводу пункта того, что Орел вскользь так достаточно упомянул. Думаю, надо просто на это ударение сделать, что надо все записывать, когда готовишь игру. Дело в том, что не только вот когда вы готовите это в одиночестве, записываете только свои гениальные идеи, не только вы можете просто что-то забыть, что-то передумать, что-то потерять. Во-первых, факт, который уже установлен буквально, незаписанное пропадает. Начисто. Вот можно сколько угодно клясться себе, что я этого никогда в жизни не забуду, на самом деле все получается не так. Теперь, когда вы привлекаете хотя бы еще одного человека, вам нужно ему все это рассказать и передать то, что вы уже надумали. Уже то, что... А человек этот, между прочим, обладает несколько другим мышлением, чем вы сами. И понимает он то, что вы ему рассказали, по-своему. А если вдруг он еще, не дай бог, расскажет третьему...
А третьему он загрузит.
Я вам могу сказать, что вот испорченный телефон в мастерском лагере – это совершенно великолепно действующая вещь. То есть эффект максимальный. Если что-то можно понять неправильно, так и будет понято. Или хотя бы не так. Ну, ярчайший пример обсидианка. Ну, каждый может знать, что вот если кто-нибудь хотя бы подходил к двум мастерам по одному вопросу, Вы получили несколько лет баранов.
То есть там игроку предоставляется уникальная возможность выбрать того мастера, которого хочет.
При этом ошибка была одна из ошибок. Там ошибок было много, но одна из ошибок грубейших была то, что они практически ничего не записывали. В результате они уже друг другу могли передать только какие-то обрывки, в основном даже не идеи, а эмоции по этому поводу. Эмоции записать можно... Когда люди записывают, они уже понимают, что это эмоции, и это не стоит передавать. Поэтому вот... Еще раз такая мольба в небо записывать.
Как что? Погоди, еще раз повтори вопрос.
Что потом делать с человеком? Бомбит с человеком.
Семиколенный, ловится бомб,
стороны
игрят. Ты!
Правильно.
Я поняла вопросы, как моему первому дополнению.
Я не закончил задавать вопросы. Что они потом делают? Если человек не хочет мастерить, он
прищуряет. Смотри, если человек не хочет мастерить, а хочет играть, проблема мастера не говорить ему заранее. Как правило, это делается так. Я прихожу к Светке, говорю: Светка, едешь на мою игру? Светка говорит: вот, Эрл, извини, так и так, у меня экзамен. Я говорю: фигня экзамен. Вот смотри, вот почитай, вот завтра скажешь свое впечатление. Светка читает, говорит впечатление, она на игру не едет. А если... Светка хочет на игру поехать. Я говорю: Светка, вот мне надо. Светка говорит: вот извини, Эрл, я хочу поиграть. Если я не смогу убедить быть мастером, значит, я ей не дам почитать, я найду другого человека. Понял?
Всегда найдется кто-нибудь,
да.
Кто свободен.
Кто свободен, кто не едет на игру, кто согласится мастером быть, кто вообще левый человек.
Ну, касательно рекламы, на федерации.
Реклама хорошая.
А Серхом дошла до Ульяновска.
Самое лучшее, что было в обсидианке,
это рекламная
компания.
Да.
Блокграф, не
скажите.
Так, я вспомнил одну близкую к гениальности идею, которая ко мне когда-то пришла, но я ее забыл. Основная трудность в подборе мастеров – это то, что нужно подобрать не просто умных людей, а близких по духу и по мышлению. Как правило, существуют уже некоторые такие группировки мастеров, которые сыграны. Потому что если я подойду просто, вот знаю, что вот Макар, допустим, хороший умный человек, я к нему... Я могу его, допустим, начать убеждать мастера, могу даже убедить, но я уверен, что у нас мышление с Макара вот так вот расходится. И поэтому, сможем ли мы сыграться хорошо в мастерах, это вопрос пока неизвестный, это экспериментальный факт.
Не пробовали.
Другой пример со Стасом. Со Стасом мы можем хорошо сыграться. Поэтому я чаще делаю игры со Стасом, чем с Макаром. Вот, это просто... Скажем, это не имеет отношения к
этому. Кстати, сюда просто же, сразу, можно добавлю?
Да, пожалуйста.
Сюда же. Очень часто бывает ситуация, когда два человека очень могут хорошо в паре играть, два игрока. Быть великолепной парой, но вот мастера, они
да. Какой-то
сверху. Это опять же, вот,
да, да.
Мы с тобой играли в паре, было здесь.
Все было,
было великолепно, да. А вот мастера, вот не знаю, вряд ли.
Проверить.
Пускай
еще не
проверили
за 4 года.
А остальные
еще. Стоп! Вот. Еще вопросы какие-нибудь есть?
Нет.
Есть. Задавай.
Что делать? Тихо, тишина! Что делать мастеру, когда на игре обнаружится дыры не в близком состоянии, а в правилах?
В правилах? Значит, либо есть несколько вариантов. Первый вариант. Дыры могут в правилах какие быть? Либо противоречия в правилах написано, либо чего-то в правилах не хватает. Если чего-то в правилах не хватает, это просто замечательно. Ты придумываешь на ходу. И основная задача очень быстро до всех это донести. Значит, если какое-то противоречие, то же самое. Ты должен быстро понять, чего здесь лишнее. Быстро до всех это донести. То, что всякие лозунги кидают, что там правила на игре не изменяются, это вот фуфло изменяется.
А если уже, например, уже есть игроки, которые вот поняли Кимера с дырами, один понял так, а другой понял так.
И уже оба
начинают пользоваться этими
дырами. Значит, кем-то надо пренебречь.
Кроме того, бывает ситуация, что что-то правда можно изменить, бывает такое, что это уже нельзя.
Если ничего изменить нельзя, то мастеру это повесить.
Да. Я не видел еще таких вот совершенно фатальных ошибок в правилах, которые бы вот нельзя было изменить в ходе игры. В ходе игры можно хоть боевую систему изменить, более-менее безболезненно. Ничего смертельного в этом не будет.
Причем такие дырки обнаруживаются все равно всегда, как правило. Ну это просто решается, как вам кажется, справедливо.
Обычно такие дырки обнаруживаются только после прецедента.
Да.
Только если. То есть, если вы сами можете это обнаружить, вы, как правило, это обнаруживаете раньше. А если это обнаружил кто-то другой игрок, он это делает, а потом вы видите результат и понимаете, что вообще говоря, это дырка. Вы либо отменяете этот результат, что вообще говоря, нехорошо, либо делаете это законом, то есть говорите, что так делать можно.
Смотрите, приведу просто пример, да? Тех же самых хоббитских 93, да? Там было правило следующее, что как бы тяжело раненый, ну, знакомое уже понятие для всех, по-моему, значит, он может быть вылечен, но не способен там сражаться, по-моему, 2 часа было, да? Но он может сражаться, когда нападают на его дом. Было такое правило. Ну все. Никто, собственно, не возражал, никому оно сильно не припирало и так далее. Прецедент был следующий. Штурмовали Ангмар. Ангмарские оттаскивали своих тяжелораненых, отвлечивали и тут же ставили обратно в строй, поскольку они могут защищать свой собственный дом. Их еще раз ранили, и вот так можно по кругу сотни раз.
Поскольку у ангмарского лекаря была такая бачка лечения.
Да, поскольку у ангмарского лекаря была лечения, уже не верено. Он мог просто 1000 раз поднять все это войско. И тем самым, вот, был прецедент, обнаружилась такая дырка. Понятно, что это такого быть не может. Следовательно, такое было решение. Вот смотрите, мы были поставлены как мастера перед таким противоречием. Решивка. Смотри, нормально, это дырка.
Но если в мире реально существует магия, и если реально человек поднимает ноги за 2 часа...
Нет, смотри, там были, во-первых, лекаря, во-вторых, это было просто именно приходка времени. Далее, это было совершенно конкретная дырка. Решение было найдено следующим образом. То, что это вот таким образом можно поднять и поставить строй тяжело раненого только один раз. Просто наложено ограничение. То есть это было самое простое, что можно сделать. Вроде как отменять правила нельзя, поскольку оно правило. Ну и... Да, то есть существует вариант ограничения, уточнения.
Значит, я вспомнил еще один метод борьбы с такими вещами. Как правило, как я уже говорил, после прецедента какого-то, что происходит, нахождение дырок. В таком случае мастер говорит, вот ты нашел дырку, ты молодец, вот ты сумел воспользоваться. А вот всех остальных я обломаю, всем говорит, что вот так вот больше делать нельзя. Он не отменяет уже совершенное действие, но остальные аналогичные действия запрещают. Один из таких грубых обременений. Еще вопросы? Видимо, нет, да?